Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Война в Сирии. Более 200 тысяч беженцев в регионе. И философ Михаил Ямпольский. Православие обыгрывается как гибрид национального и имперского. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
В августе число беженцев из Сирии резко возросло. Сейчас их уже свыше 200 тысяч, тогда как при планировании на текущий год мы исходили из цифры 185 тысяч для этого региона. Очевидно, нам придется пересмотреть расчеты.
Заявление представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев Адриана Эдвардса отражает происходящее внутри Сирии. Идет 18-й месяц конфликта, и за это время мир привык получать сводки о столкновениях и перестрелках. Но в последнюю неделю счет убитых перевалил за 100 человек в сутки. Оппозиция заявляет о том, что в день погибают от 100 до 250 человек, но проверить эти данные практически не представляется возможным. Мы беседуем с сотрудником правозащитной организации Human Rights Watch в Ливане Надимом Хаури. Ливан принял на настоящий момент 51 тысячу беженцев. Однако в самом Ливане, в городе Триполи, на этой неделе начались столкновения между суннитами и алавитами. В пятницу утром в перестрелке погибли еще 2 человека, так что общее число жертв сейчас составляет 13 человек. Более 80 получили ранения. Насколько проблема с сирийскими беженцами дополняет проблемы нестабильности в самом Ливане?
Есть два момента, которые надо разделять. Во-первых, еще до того, как в Ливан устремился поток сирийских беженцев, здесь были трения между теми, кто поддерживает правительство Башара аль-Асада в Сирии, и теми, кто выступает против него. Конечно, насилие в Сирии и беженцы заострили эти отношения. Но если посмотреть на столкновения в городе Триполи между антисирийским суннитским районом Кабех и просирийским, проправительственным алавитским районом Джабал-Махсен, то с 2008 года там было 12 вспышек насилия. И это происходило еще до прибытия каких-либо беженцев. Да, конечно, поляризация общества на сторонников и противников режима Аль-Асада углубилась с прибытием беженцев. Но беженцы из Сирии, на мой взгляд, оказали больше влияния на общую гуманитарную обстановку, чем на политику. На мой взгляд, и ливанское правительство, и международное сообщество должны предоставить нам много больше помощи и поддержки этим людям.
Ливан, в отличие от других соседних Сирии стран, в регионе Ирака, Турции и Иордании, решил не проводить политику закрытых лагерей для беженцев. Как обустраиваются эти люди в Ливане? Они в состоянии сами прокормить себя?
Это
по-разному. Более ранняя волна беженцев приходила в основном из приграничных районов с Ливаном. У многих из них в Ливане жили друзья или члены семьи. Ливанцы открыли для них свои двери. Но по мере того, как вооруженные столкновения в Сирии начали охватывать все больше и больше городов, как сейчас, Алеппо и Дамаск, все большему количеству беженцев приходится полагаться целиком и полностью либо на собственные ресурсы, либо наоборот на родственников и друзей, потому что в Ливане есть довольно большое количество сирийских мигрантов, которые живут здесь уже многие годы. В дополнение к этому, до последнего времени ливанское правительство предоставляло определенную помощь в форме покрытия медицинских расходов, например. Но это в основном в северных районах Ливана. Плюс к тому, какую-то базовую помощь оказывают гуманитарные организации и сотрудники ООН. Но проблема состоит в том, что этого недостаточно. Количество беженцев резко возросло. Нужна намного более четкая координация работы, более точное исследование нужд людей. И решение этой проблемы не в создании лагерей, а в предоставлении жилья и нормальной гуманитарной помощи этим людям. Что затрудняет проблему, конечно, так это то, что беженцы приезжают в ливанские районы, которые и так сами по себе бедны. Так что инфраструктуры, чтобы помочь этим людям, там просто нет.
Если эти люди так просто выезжают из Сирии на территорию Ливана, и они не попадают в лагеря, как в той же Турции, то как происходит процесс регистрации беженцев? Я понимаю, что и в Турции далеко не все хотят регистрироваться. Кто-то из страха, кто-то именно потому, что не хочет жить в лагере, а у кого-то есть родственники. Но все-таки более или менее их число учтено. Как может Ливан предоставить, например, хотя бы приблизительные данные о количестве беженцев, если они расселены по родственникам и друзьям?
Если отвечать коротко, то определенная система регистрации есть. Ливан не является участником Конвенции 51-го года о беженцах. В стране нет формальной системы регистрации беженцев, поскольку Ливан не признает права беженцев. Так что была создана система, в которой Государственный совет помощи совместно с ведомством Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводили регистрацию сирийцев в Северном Ливане и в долине Бекаа. Эта регистрация не охватывает всю страну. Она проводится только в местах наибольшей концентрации беженцев, но именно этими данными пользуется сейчас Верховный комиссар ООН. Конечно, эти данные сильно занижены, потому что кто-то не хочет регистрироваться, кто-то живет в районах, где регистрации нет, а кто-то просто не знает, где можно зарегистрироваться и получить статус беженца. Именно поэтому я говорю, что нужны намного более скоординированные усилия, чтобы проводить регистрацию по всей стране. А вдобавок, люди не будут регистрироваться, если не увидят, что им это выгодно. То есть они должны знать, что статус беженца принесет им пользу, большую защиту, например, больше гуманитарной помощи. Но, откровенно говоря, в последнее время мы слышим больше жалоб не на материальное состояние, а на страх. В ответ на то, что в Сирии оппозиция похитила группу ливанцев, паломников, которые переправлялись через Сирию, в Ливане были похищены более 30 сирийцев. И это сильно напугало людей. Они ощутили вокруг себя климат безнаказанности, насилия и незащищенности в Ливане.
Напомню, мы беседуем с заместителем директора Ближневосточного отделения Международной правозащитной организации Human Rights Watch Надимом Хаури. По вашим наблюдениям, нынешняя политика Ливана, свободный доступ для беженцев, сохранится? Я спрашиваю, потому что в других соседних с Сирией странах уже слышны такие призывы. Турция, например, предлагает сделать зоны безопасности для беженцев внутри Сирии, вблизи турецко-сирийской границы. Но, конечно, такие зоны, как показал опыт боснийской войны, могут быть как раз самыми опасными.
Никаких признаков изменения ливанской политики на данный момент нет. Конечно, правительство опасается, что беженцев станет еще больше, и что они усугубят раскол и нестабильность в обществе. Но ни один из политиков, никто из представителей власти до сих пор не предлагал закрыть границу. Я думаю, они понимают, что не только на человеческом, но и на политическом уровне закрытие границы с Сирией будет просто неприемлемым шагом. Связи между Сирией и Ливаном уходят глубоко в историю. Сирия всегда принимала у себя ливанских беженцев в годы гражданской войны в Ливане. И еще в дополнение к нынешней волне беженцев в Ливане находится от 200 до 500 тысяч сирийских мигрантов, которые приехали сюда на заработки еще до начала конфликта. Так что никто не помышляет о закрытии границы. Одна на самом деле полностью незащищенная группа, за судьбой которой мы пристально наблюдаем, это палестинские беженцы в Сирии. С ними может произойти то же самое, что произошло несколько лет назад с палестинскими беженцами в Ираке, когда соседние страны отказывались принимать их в большом количестве. И сейчас возникает та же логика. Сирийцы вернутся домой, а вот палестинцы могут и остаться. Вот здесь, на мой взгляд, международное сообщество должно быть начеку и обеспечить, чтобы для них границы оставались открытыми, как и для других беженцев.
А палестинцы в Ливане живут в закрытых лагерях?
Лагеря различные, люди свободно входят и выходят, и как таковых закрытых лагерей нет.
Но разве они могут свободно найти работу или купить себе жилье вне лагеря?
Ливанский закон дискриминирует палестинских беженцев. Они могут найти работу, но в некоторых профессиях есть профсоюзы, которые проводят политику дискриминации палестинцев. Они говорят, что это ответная мера, так что палестинцы не могут получить регистрацию для работы врачами, юристами, инженерами. Их также подвергают дискриминации в регистрации собственности, недвижимости. И это произошло после того, как 10 лет назад в Ливане изменили закон.
Мы беседовали с заместителем директора Ближневосточного отделения организации Human Rights Watch Надимом Хаури. Помимо сирийцев, Сирию покидают и представители многочисленных других национальностей, в том числе армяне, поселившиеся в городе Алеппо в период геноцида армян в Османской империи в 1915-22 годах. Этнические меньшинства в основном поддерживали светский курс правительства Асада, находя в нем определенные гарантии безопасности для себя. Теперь страх перед возможным исламским правлением в стране смешался с опасениями, что придет расплата за поддержку режима, который все больше и больше теряет легитимность. Заставляет бежать и то, что, например, в городе Алеппо люди оказались между правительственными войсками, которые проводят бомбардировки города с воздуха, и повстанцами, пытающимися установить свой контроль над городом на уровне улиц. О судьбе национальных и религиозных меньшинств в Сирии мы поговорим на следующей неделе.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Приговор «Пусси Райт» – приговор национальной идеи. К такому выводу пришел искусствовед и философ Михаил Ямпольский в своих недавних комментариях на интернет-ресурсе «Грани.ру» и в еженедельнике «New Times». О смысле дела «Пусси Райт», национальной идеи для России и взаимоотношениях церкви и государства с Михаилом Ямпольским беседует Владимир Абаринов.
Вы написали, что акции, подобные перформансу «Пусси Райт», приобретают смысл только в контексте реакций, которые они вызывают. Можно даже сказать, что реакция едва ли не основной смысловой компонент действия. Но если так, получается, что суд был продолжением перформанса, его вторым актом партнер бессознательно подыграл. Но не кажется ли вам, что Пусси Райт такой реакции все-таки не ожидали?
Ну, я думаю, что то, что они делают, это настоящий акционизм. Притом политический акционизм. Акционизм вообще, если он не вызывает как яркая провокация какой-то реакции, он не имеет вообще ни малейшего смысла. Провокационное действие заложено в него. Если нет реакции, ну, значит, ничего не получилось, полный провал. Ну, конечно, никто не мог вообразить себе, а эти девицы никогда не могли себе представить, что они получат такую реакцию. Это вообще абсолютно как бы амплифицировано в миллион раз. Любая нормальная реакция, конечно, была бы совершенно иной. Другое дело, что они попали в какие-то параноидальные структуры сознания государственного, и это все начало амплифицироваться и превращаться в полный абсурд. Ну, я думаю, ни один акционист даже не мог мечтать вообще о том, что он может произвести такой взрыв, в общем, довольно безобидным перформансом. Они, конечно, пытались сделать его максимально провокативным, но все-таки есть какие-то границы художественной провокации, которые они не могли предположить, что они могут так далеко зайти.
Вы пишете, что национальная идея – это одно из трех – либо враждебное окружение, либо национализм, либо религия. Но мне кажется, что есть еще имперская идея, в какой-то мере комбинация, а в какой-то отрицание всех трех. И я уверен, что Путин культивирует и возрождает именно ее. У имперской идеи большой потенциал. Можно отвергать эту идею, но отрицать ее привлекательность едва ли. Конечно, для России это фантомная боль, от которой она никак не может избавиться. И все-таки, считаете ли вы, что ее потенциал для России исчерпан?
Россия находится в состоянии постимперском. Империя развалилась. Есть определенная закономерность. Всегда, когда империя разваливается, на ее обломках начинает вырастать националистические сознания. Когда разрушилась Габсбургская империя, это привело к быстрому росту национализма и созданию национальных образований там, в Венгрии, в Чехии там, и так далее. И это довольно опасный вообще момент. Россия впервые сейчас, как бы освободившись от этого имперского груза, пытается реализовать себя как национальное государство. Отсюда какой-то блуждание между национальной идеей, которая поднимается с другой стороны, между имперской идеей, которая обладает таким ностальгическим потенциалом привлекательности. Но я думаю, что в этой ситуации как раз православие и отыгрывается как такой гибрид национального и имперского. Потому что если мы даже подумаем о том, что такое православие сегодня, почему оно становится настолько важным для государства, Ведь православие – это нечто объединяющее и Белоруссию, и Украину, и Россию. Когда патриарх едет зачем-то на Украину, его там встречает представительница группы Фемен и кричит «Изыди вон!» Это ведь визит имперского свойства вообще. Это какая-то сила, которая трансцендирует эти национальные границы и территории. И христианство, мне кажется, что очень важно это понимать, вообще говоря, для государства это не религия с какой-то догматикой, с какой-то нравственностью. Всем, конечно, наплевать абсолютно на нравственные идеалы христианства в данном случае. Это есть имперская сила, которая она всегда была. Когда Константин, император Константин, провозгласил зачем-то христианство общей имперской религией и вступил в большой конфликт с традициями местными, с местными божествами и так далее, это была реакция на кризис Римской империи, которая, вообще говоря, разваливалась, потому что она существовала как такая система франчайз, когда местным, локальным губернаторам провинций разрешалась определенная независимость, когда местные религии поощрялись, в принципе, в Римской империи, и постоянная угроза развала была, которую он пытался противопоставить какую-то идеологию, не связанную с локальными божествами, с локальными культами, которая могла стать имперской силой. И мне кажется даже, что если мы посмотрим на историю христианства, после крушения Римской империи, собственно, фантом Римской империи сохранился в христианской империи. Папа Римский в средние века выполнял роль такого фантомного императора, который трансцендировал вот эти границы разных феодальных государств. То же самое, вообще говоря, происходило с Россией, потому что православие или христианство в России – это был призрак Русской империи до того, как возникла Русская империя. Если мы вспомним, как это все происходило, там были довольно интересные особенности. Христианство было внедрено, как мы знаем, из Византии. И было организовано на территории России митрополитство киевское. Притом это было забавно, потому что внутри Византии митрополитства были очень маленькие, там Антиохийское, Константинопольское и так далее. А вся огромная территория России была одно митрополитство, один митрополит, который сначала назначался патриархом Константинопольским, а потом у них там произошла такая смена, и они одного, кажется, выбирали сами, одного им присылали из Константинополя. Но это была чисто имперская византийская структура, которая играла по существу объединяющую роль. Потому что все эти мелкие княжества, ненавидевшие друг друга с этими ничтожными князьями, которые составляли тогда феодальную Русь, они имели единственную объединяющую силу, это была сила вот этого митрополита, вот, которая была связана прямо с Византийской империей. То есть православие всегда имело характер имперский. Ну и христианство вообще имело характер имперский. И я думаю, что во всем вот в этой какой-то странной сумятице, которая произошла после крушения большого имперского проекта, который вообще говоря антинационалистический, как всякий имперский проект, православие позволяет как бы такой маневр между национализмом и имперской идеей. В этом смысле оно, конечно, чрезвычайно привлекательно для властей. Другое дело, что мне кажется, что в современной России как бы идея, что православие может стать движущей силой объединяющей нации, абсолютно сегодня никуда не годится просто.
Вы говорите об исключительной роли папы в средние века. Можно сказать, что основной сюжет раннего средневековья в Европе – это противостояние Святого Престола и императора Священной Римской империи. Папы венчали императоров на царство и отлучали их от церкви, императоры назначали лжепап и ходили в коноссу. Почему же в России все было иначе? Ведь сервильность Русской Православной Церкви – это не новость. Смешно обвинять ее в сотрудничестве с большевиками. Эту нишу сервильности она заняла гораздо раньше, еще до Петра, хотя были и моменты вызова царю со стороны церкви. Почему церковь в итоге предпочла этой исключительности сервильность?
Я думаю, что это связано в значительной степени с византийской традицией. В византийской традиции, конечно, были тоже очень сложные отношения между церковью и императором. Были моменты, когда к власти приходили в церкви монахи, например, и монашество было в гораздо меньшей степени подчинено, чем традиционные патриархи престолу. Но на самом деле византийская традиция – это традиция, вообще говоря, теократическая, начиная с Константина, который претендует на то, что он по существу глава церкви. По его приказу собираются церковные соборы, он даже вмешивается в решение этих соборов на догматическом уровне и так далее. Этого не было в Западной Европе. Потому что в Западной Европе не было такого, как бы, совпадения, если хотите, территориального и властного между церковью, патриархатом и монархом. Там всегда было вот это противоречие из-за значительной степени из-за раздробленности. А затем все попытки создать Священную Римскую империю, воссоздать ее, они носят очень сложный тоже характер. Отделение, вообще говоря, церкви и государства было принципиально для сохранения государственного суверенитета. Борьба между церковью и государством была вообще фундаментальной чертой всей истории Западной Европы средневековой. Абсолютно не имеет никакого отношения это к Византии. Я думаю, что в России, в принципе, есть византийская традиция. И, кроме того, после объединения России, когда территориально практически русская православная церковь начинает совпадать с территорией, которые правят русские монархи, вот это расхождение между имперскими претензиями церкви и локальной властью на местах и так далее, оно практически исчезает. Эти два аппарата, они в каком-то смысле сливаются и всегда соединяются вместе.
Продолжение беседы Владимира Абаринова с искусствоведом и философом Михаилом Ямпольским слушайте в нашем эфире во вторник вечером. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанюс.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Свобода. Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Мировой суд в Москве оправдал сегодня оппозиционера Гарри Каспарова, обвиненного в участии в несанкционированной акции у здания Хамовнического суда 17 августа. В тот день оглашали приговор участницам пангруппы «Пусси Райот». У суда собрались сотни их сторонников. Всего на акции в поддержку «Пусси Райот» были задержаны, по разным данным, от 50 до 100 человек. Активисты экологической организации Greenpeace решили добровольно покинуть буровую установку «Приразломной» в Печорском море, где в пятницу они проводили акцию против попыток нефтяных компаний начать освоение Арктики. 6 активистов из США, Канады, Германии и Финляндии, включая исполнительного директора Greenpeace International Куминайду, утром в пятницу подошли к «Приразломной» на моторных лодках и при помощи альпинистского снаряжения закрепились на бортах платформы. Суд в Смоленске в ходе прения сторон по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками, назначил оглашение приговора на 28 августа. Норвежский террорист Андерс Брейвик не намерен обжаловать вынесенный ему сегодня в Осло приговор. Такое заявление сделала сторона защиты. Ранее коллегия из 5 судей единогласно признала Брейвика вменяемым и приговорила его к 21 году тюремного заключения. Человек, застреленный сегодня полицией у входа в Empire State Building в центре Нью-Йорка, опознан. Его зовут Джеффри Джонсон. Как сообщил журналистам мэр города Майкл Блумберг, Джонсон застрелил своего бывшего коллегу, после чего открыл огонь по полицейским в ходе перестрелки с полицией. Ранения получили 9 человек. В Вене безрезультатно завершились прошедшие сегодня переговоры между представителями Международного агентства по атомной энергии и делегацией из Ирана. По словам заместителя генерального директора МАГАТЭ Хермана Накерца, между сторонами по-прежнему остаются существенные разногласия, которые препятствуют достижению договоренности с Ираном по его ядерной программе.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске отток капитала из России вновь ускорится. Конкуренты теснят «Газпром» на внутреннем рынке. Зарубежные программы развития регионов. Соединенные Штаты. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. В Министерстве экономического развития России подготовлен обновленный макроэкономический прогноз на период до конца года. Учитывая слабые данные за июль, эксперты министерства прогнозируют теперь и более высокую инфляцию, и замедление роста ВВП, которое будет сопровождаться, в частности, ускорением оттока капитала из страны. Объем экономики России в течение июля, с учетом календарного и сезонного факторов, сократился на 0,2% после роста на те же 0,2% в течение июня. Такие оценки Министерства экономического развития представил в среду заместитель министра Андрей Клепач. Годовой прирост ВВП России также замедлился с 3,8% в июне до 2,6% в июле. И теперь эксперты министерства предполагают меньше рост экономики в целом за год, чем на 4%, как прогнозировалось ранее. За первое полугодие в целом объем экономики России увеличился на 4,4% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщила в минувший понедельник Федеральная служба статистики. В январе-июне годом ранее годовой прирост был меньшим – 3,7%. Однако нынешнее ускорение связано в основном с низкой базой оценок прошлого года, а реальный рост в этом году уже оказывается меньшим, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Для цифр первого полугодия 2011 года годовой темп роста, в том числе включая динамику ВВП за второе полугодие 2010 года. Тогда Россия столкнулась с очень серьезной засухой, и как раз слабая динамика ВВП во второй половине 2010 года, она и предопределила более слабое значение в первом полугодии 2011 года. В этом же году мы имеем более оптимистичную динамику ВВП, в том числе благодаря очень хорошему урожаю третьего квартала 2011 года и общей позитивной ситуации конца прошлого года, которая, конечно же, продолжает позитивно влиять на темп роста ВВП, в том числе и в первом полугодии 2012 года.
В 2011 году после замедления в первом и втором квартале с 4 до 3,7% рост ВВП России во втором полугодии резко ускорился до 5% в третьем квартале и 4,8% в четвертом. Но это стало прямым следствием низкой базы второй половины 2010 года из-за тогдашней засухи. В этом году экономический рост также замедлился к середине года с 4,9% в первом квартале до 4% по предварительным пока данным Росстата во втором квартале. Однако ожидать какого-либо ускорения этих темпов во втором полугодии, как было в 2011 году, не приходится, полагает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В этом году ничего подобного мы не получим. Российская экономика замедляется, это связано с внешними факторами. Этого общего тренда нам избежать не удастся. С другой стороны, возвращаясь к теме засухи, и в этом году ситуация не слишком благоприятна. И засуха еще наложится на общемировую тенденцию к замедлению экономического роста. Поэтому никакого ускорения во второй половине этого года ждать не приходится. Приходится ждать дальнейшего замедления и серьезного. То есть если говорить о квартальных темпах роста в следующем полугодии, то они могут обойти опуститься до уровня в 2-2,5% всего лишь.
Годовая инфляция оценивается теперь Министерством экономического развития в 7%, а не в 5-6%, как раньше. А прогноз чистого оттока капитала из страны в течение года в 50 миллиардов долларов и больше, а не в 15-25 миллиардов, как предполагал предыдущий прогноз министерства. Для сравнения, в 2011 году чистый отток капитала из России превысил 80 миллиардов долларов. До начала лета превышение притока капитала в страну над его оттоком за рубеж в последний раз отмечалось в России в июне прошлого года, примерно на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. В июне и этого года, по предварительным пока данным Банка России, приток вновь оказался больше оттока, причем на те же 5 миллиардов долларов за месяц. Но уже в июле, как заявил в эту среду заместитель министра экономического развития Андрей Клепов, он вновь сменился оттоком на 3-5 миллиардов долларов. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, что здесь основную роль играют именно сезонные факторы, потому что с того момента, как ЦБ предоставляет ежемесячные данные по оттоку капитала, в июне все время наблюдается приток. Это данные 2007 года. Подобного рода сезонные факторы можно проследить и в декабре. Не в каждом декабре есть приток, но отток в декабре, как правило, все-таки существенно меньше, что наводит, опять же, на мысль о том, что есть определенная сезонность, которая связана с чисто бухгалтерскими моментами, с необходимостью, в частности, банкам отчитываться определенным образом.
В первом квартале этого года чистый отток капитала из России составил почти 34 миллиарда долларов, а во втором квартале – 9,5 миллиардов, то есть в 3 с лишним раза меньше. Правда, в первом квартале цена на нефть сорта Brent, к которой привязана цена российской нефти, выросла со 107 до 125 долларов за баррель, а во втором квартале, наоборот, она упала до 97 долларов. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Всегда во время экономических неурядиц в мире мы наблюдаем сильную корреляцию между профицитом торгового баланса, то есть фактически ценой на нефть, и оттоком капитала. Мы увидели значительное снижение нефтяных цен в мае и в июне, и, естественно, это оказало влияние на величину оттока капитала.
Значительное влияние на динамику притока оттока капитала в России оказали и такие факторы, как текущие платежи российских компаний и банков в счет обслуживания своего накопленного внешнего долга, а также их новые заимствования на зарубежных рынках. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, сокращение объемов оттока капитала во втором квартале текущего года преимущественно пришлось на месяц июнь, но это вряд ли связано с улучшением инвестиционного климата в России. Если вспомнить, что в мае и в июне мировые рынки и цены на нефть находились под большим давлением. Когда в июне стали падать рынки и возобновились разговоры о возможности распада еврозоны, то мне кажется, что в этот период, и это действительно подтверждает косвенная статистика по крупнейшим российским компаниям, многие российские компании и банки постарались воспользоваться возможностью занять для того, чтобы пролонгировать свои текущие внешние долги. И это как раз привело к изменению оттока капитала на приток в июне. Это было главным образом связано с опасениями того, что, в общем, грядет вторая волна кризиса. Я думаю, что в третьем-четвертом квартале мы можем опять увидеть возобновление оттока капитала, причем по некоторым месяцам в довольно значительных объемах.
В периоды большей предсказуемости курса рубля, как было, например, до кризиса, когда он стабильно укреплялся, возрастает значимость для движения капитала в стране такого фактора, как приток-отток спекулятивного капитала. В нынешней ситуации, когда курс рубля может существенно колебаться в обе стороны даже в течение 1-2 недель, значимость этого фактора снижается, на ваш взгляд?
Значимость спекулятивных притоков капитала, она была довольно-таки высокой в период до кризиса, до конца 2008 года. Что касается текущей ситуации, то она фундаментальным образом изменилась. Прежде всего, изменилась политика Центрального банка. То есть Центральный банк фактически отказался от таргетирования курса рубля. Он все больше и больше смещается в сторону таргетирования инфляции. То есть есть главная цель – свое выдерживание инфляции. При этом волатильность курса рубля значительным образом возросла. Это делает спекулятивные вложения в рубль или рублевые активы очень рискованными. Мы можем видеть очень быстрые, мощные движения по курсу рубля либо в сторону сторону повышения, либо в сторону снижения, когда меняется конъюнктура. Настолько быстрое, что спекулянты просто не успеют среагировать вовремя и зафиксировать свои прибыли. Это, в свою очередь, значительным образом снижает привлекательность спекулятивных инвестиций в российские активы и в рубль.
Чистый приток капитала в Россию в июне уже в июле, как и в прошлом году, вновь сменился его чистым оттоком. Министерство экономического развития ухудшило свой прогноз оттока капитала из России в этом году в целом с 15-25 миллиардов долларов до 50 миллиардов и более. Для сравнения, в прошлом году он превысил 80 миллиардов долларов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Конкуренты теснят «Газпром» на внутреннем рынке. Зарубежные программы развития регионов. Соединенные Штаты. Впервые в российской электроэнергетике одна из крупнейших компаний отрасли решила полностью отказаться от закупок газа для своих тепловых электростанций у «Газпрома». Компания «Эон Россия», более 80% акций которой принадлежат крупнейшей немецкой энергокомпании «Эон», объявила в четверг, что с 2013 года прекращает закупки газа у «Газпрома» в пользу поставок от независимых производителей газа в России, в первую очередь компании «Новатек», крупнейшей из них. Компания «Эон Россия», бывшая ОГК-4, контролирует 5 крупных тепловых электростанций в России – Шатурскую ГРЭС в Московской области, Смоленскую ГРЭС, Сургутскую ГРЭС-2 в Ханты-Мансийском автономном округе, а также по одной ГРЭС в Пермском и Красноярском краях. Аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Совокупная доля выработки электроэнергии «Эон Россия» по итогам 2011 года составила порядка 6% от общего объема производства электроэнергии в стране, что, в принципе, немало, и «Эон Россия» является одним из, скажем так, крупнейших производителей электроэнергии независимых. А что касается вообще истории с уходом от «Газпрома» российских энергетиков, в принципе, сама по себе эта история уже не нова. Новатором в этом вопросе стала компания «Интеррао», которая заключила контракты с «Новатеком» на часть объемов, которые потребляют ее электростанции, в частности, ОГК-1 и ОГК-3. Однако «Газпром», насколько мне известно, не прекратил полностью поставки на станции этой компании. И, в принципе, это позволяет говорить о том, что «Эон Россия» на сегодняшний день является пионером с точки зрения полного ухода от «Газпрома» и переключения на поставки от независимых производителей, которые полностью закрывают потребности компании в газе.
В 2011 году на долю «Газпрома» пришлось 3/4 всей добычи природного газа в России. Остальное на долю независимых его производителей, включая нефтяные компании. При этом половина всей электроэнергии в России производится сегодня на тепловых электростанциях, работающих именно на природном газе, и его поставки электроэнергетикам от независимых производителей за последние годы резко выросли, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Дело в том, что за последние 5 лет независимые производители газа очень сильно нарастили свое присутствие на внутреннем рынке. Если еще в 2007 году независимые производители суммарно добывали около 100 миллиардов кубов, то в этом году добыча уже превысит 160 миллиардов кубов. А в то время как «Газпром» снизил добычу газа с уровня 550 миллиардов кубов до 500 миллиардов кубов. Поэтому очевидно, что независимые производители за последние годы, там и до кризиса, и после кризиса, очень активно наращивали свое присутствие на внутреннем рынке. В первую очередь наращивали поставки промышленности, то есть это электроэнергетики, металлургам, в то время как «Газпром», который в 2007 году энергетикам поставлял порядка 37% от общих своих поставок на внутренний рынок, в прошлом году эта доля упала уже до 28%. Поэтому видно, что при общем росте потребления газа в России «Газпром» постепенно постепенно теряет рынок. И темпы потери рынка усилились после кризиса.
В целом, почти 70% всей потребляемой в России электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях разных типов, среди которых доминируют газовые. Еще по 16-17% приходится на гидростанции и атомную энергетику. И коль скоро в российской электроэнергетике столь велика роль именно газовых станций, а основные объемы газа в стране поставляет «Газпром», можно предположить, что его значимость как поставщика топлива для электростанций будет снижаться лишь по мере того, как будут наращивать объемы добычи газа независимые его производители в России. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
«Газпром по сегодняшний день является, в общем-то, доминирующим поставщиком газа в России, производителем газа. И, наверное, действительно, ситуация в обозримом будущем вряд ли будет серьезно меняться. Те объемы, о которых сегодня идет речь, которые уходят от «Газпрома» к «Новатеку», они, в общем-то, невелики в масштабах «Газпрома», в масштабах объема производства газа. Но, безусловно, в общем-то, независимые производители на сегодняшний день наращивают объемы производства газа, в отличие от «Газпрома». И, естественно, они тем или иным способом опережают, скажем так, по динамике уровня объема добычи газа в сравнении с «Газпромом». Поэтому я бы согласился, что дальнейшая, скажем так, доля «Газпрома» на российском рынке именно в отношении электроэнергетики, она будет зависеть от того, от какой степени независимые производители будут увеличивать объемы добычи газа. Ну и в немалой степени здесь, конечно же, еще играет роль довольно серьезный политический фактор. То есть в какой степени, скажем так, государство, главный акционер «Газпрома», позволит независимым поставщикам забирать часть объема от «Газпрома» в свою пользу.
Можно ли предположить, что нынешняя структура российской электроэнергетики по видам энергоресурсов в обозримом будущем как-то изменится? Или она скорее останется такой же, когда половина приходится на газ?
В общем, исходя из прогнозов правительства, исходя из недавно опубликованных прогнозов Минэнерго касательно развития электроэнергетики в России, в общем-то, можно констатировать, что правительство не ожидает какого-то серьезного изменения доли газовой генерации, совокупной генерации в стране. Поэтому, в принципе, эта доля, она останется более-менее стабильной, безусловно, предполагается органичное развитие как газовой генерации, так и угольной генерации. Ну, как известно, угольная генерация, она, несмотря на свою относительную дешевизну, электроэнергия, выработанная на угольных электростанциях, она имеет ряд недостатков, самый главный из которых, конечно же, это экологический фактор, на который так или иначе правительство, безусловно, обращает внимание. Поэтому здесь можно суммировать, сказав, что доля газовых электростанций в целом в России, она будет более-менее стабильной.
Практически все российские газопроводы контролируются государственным «Газпромом». Любой из них имеет собственные лимиты пропускной способности. И еще 3-4 года назад возникали ситуации, когда «Газпром» ограничивал доступ независимых производителей газа к своим трубопроводам, объясняя это именно нехваткой пропускных мощностей. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
В связи с тем, что за последние годы «Газпром» очень сильно снизил добычу газа в традиционных районах, в трубе освободилось место для независимых производителей газа, которые наращивают поставки газа промышленности. Поэтому я не ожидаю, что будут проблемы там с новыми договорами на поставку газа промышленности. Более того, можно сказать, что «Газпром» продолжит снижать добычу газа в традиционных районах, поэтому это место в трубе будет все больше и больше. Но есть определенные проблемы у отдельных проектов, которые находятся на отдалении и не имеют прямого доступа к конечному потребителю. И в данном случае уже компаниям приходится иметь очень большие проблемы с доступом в газопроводы. На отдельных участках мощность этих газопроводов ограничена. Поэтому не все проекты, которые сегодня осваиваются, могут быть выведены на полную мощность в ближайшее время. Это в первую очередь касается отдаленных районов Сибири, где нет прямого доступа в газопроводы.
Впервые в российской электроэнергетике одна из крупнейших компаний отрасли решила полностью отказаться от закупок газа для своих тепловых электростанций у «Газпрома». Их заместят теперь поставками независимых российских производителей газа. В современных Соединенных Штатах экономически отсталых регионов фактически не осталось, но добиться этого стране удалось без особого участия в том государства. Это объясняется как самим государственным устройством США, так и их конституцией, которые в принципе ограничивают роль федеральных властей. Об истории проектов экономического развития регионов Соединенных Штатов рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Одна из самых первых известных в США попыток привлечь федеральных федеральное правительство к программам экономического развития регионов оказалось неудачной. В самом начале 19 века штат Нью-Йорк предложил грандиозный по тем временам проект проложить канал, связывающий Великие озера с рекой Гудзон, а через нее и с Атлантическим океаном. Дорогостоящий проект был не по карману штату. Он обратился за помощью к федеральному правительству и получил отказ, рассказывает специалист по истории экономики США, профессор университета Сан-Хосе в Калифорнии Тейр Уоткинс.
Президентом США был тогда Томас Джефферсон. В ответ на запрос Нью-Йорка о финансировании строительства канала, Джефферсон ответил, что он не видит в Конституции страны ни одного положения, которое предусматривало бы участие федерального правительства в подобных проектах. В итоге штат построил этот канал собственными силами, и в его истории этот проект оказался одним из самых удачных.
В 19 веке политика федерального правительства в области регионального развития была предельно простой. В обмен на обещание построить трансконтинентальные железные дороги, правительство передавало огромные участки незаселенных земель частным компаниям и инвесторам. Речь идет о территориях, приобретенной у Франции Луизиане, отвоеванной у Испании Флориде, купленной у России Аляске и тогда еще не освоенных районах на западе континента. Расчет властей был таким. Частные предприниматели будут строить железные дороги и поселения, а экономическое развитие будет идти само по себе в соответствии с законами свободного рынка. Участие же федерального правительства в этом процессе в XIX веке ограничивалось предоставлением защиты компаниям и предпринимателям от проживавших на этих территориях индейцев. К идеям экономического развития регионов федеральные власти вернулись лишь спустя десятилетия, говорит профессор Тейр Уоткинс.
Толчком послужила Великая депрессия, хотя идея регионального развития была популярной в рядах Демократической партии США еще до депрессии, в 20-е годы. Новые планы распространились, в частности, на отстававший в экономическом развитии регион долины реки Теннесси на юго-востоке США. Но тогда президенты-республиканцы блокировали все попытки конгрессменов-демократов осуществить какие бы то ни было крупные региональные проекты. В 1933 году Белый дом занял демократ Франклин Рузвельт, и он инициировал грандиозный проект в долине реки Теннесси.
Для осуществления проекта было создано даже специальное федеральное ведомство – Управление долиной Теннесси. Сфера его деятельности охватывала не только часть самого штата Теннесси, но и Алабаму, Миссисипи, Кентукки, Джорджию, Северную Каролину и Вирджинию. В течение нескольких лет здесь было построено почти 20 гидроэлектростанций, плотины, автомобильные дороги. Регион из отсталого превратился в относительно процветающий, а сам Франклин Рузвельт до конца жизни считал это одним из крупнейших своих достижений, даже несмотря на то, что его оппоненты назвали проект социализмом. Называйте его хоть рыбой, хоть мясом, но он пришелся удивительно по вкусу самим жителям долины Теннесси, отвечал им Рузвельт. К идее участия федерального правительства в экономическом развитии регионов в Вашингтоне вернулись через 30 лет, когда президентом США стал Джон Кеннеди. В 1961 году было создано специальное управление регионального развития, задача которого заключалась в оказании помощи регионам с высокой безработицей. В основном эта помощь осуществлялась через предоставление льготных кредитов компаниям и предприятиям, если они обещали не покидать города в таких регионах. Но уже через несколько лет возникли сомнения в эффективности этого ведомства, и после убийства Кеннеди, ставший президентом Линдон Джонсон, его ликвидировал. В 1965 году при Министерстве торговли США создается новое ведомство – Управление по экономическому развитию. Оно действует и по сей день, хотя большинство американцев даже не знают о его существовании. Профессор Тейр Уоткинс.
Трудно найти примеры эффективной деятельности Управления по экономическому развитию. Фактически это ведомство превратилось в организацию, которую политики из разных штатов пытаются использовать, чтобы получить деньги для тех регионов, где им необходимо заработать голоса на выборах. Когда управление только создавалось, ему необходимо было выработать некую стратегию. И поначалу она сводилась к тому, чтобы помогать регионам, которые переживали самые большие экономические трудности. Однако уже вскоре выяснилось, что многие из этих регионов являются таковыми лишь по причине бесперспективности. И тогда управление сменило тактику. Оно стало оказывать помощь тем регионам, которые, как считалось, обладают наибольшим потенциалом роста.
Однако многие экономисты в США и сегодня призывают к ликвидации Управления по экономическому развитию. Как отмечается в докладе Вашингтонского института Катона, ежегодный бюджет этого ведомства всего 350 миллионов долларов, а это капля в море по сравнению с общим объемом американской экономики, превышающим 15,5 триллионов долларов. Управление по экономическому развитию, пишут авторы доклада, превратилось в конфетницу, в которую так любят запускать руки политики из разных штатов. Профессор Уоткинс из университета Сан-Хосе также считает, что действительно успешных региональных проектов США единицы. Помимо программы в долине Теннесси, к ним, по его мнению, можно отнести создание каскада гидроэлектростанций на западе США и осуществленный в 60-е годы прошлого века проект строительства сети автомобильных дорог в регионе Апалачских гор. Важную роль, конечно, играют и государственные заказы, но они в большинстве случаев исходят от Министерства обороны. Главными же инициаторами экономического развития регионов США, подчеркивает профессор Уоткинс, являются либо сами штаты, либо частный бизнес. Пример из новейшей истории – стремительное развитие некогда отстававшего от северных штатов региона Среднего Юга США.
Средний Юг пережил период бурного роста, но не благодаря усилиям Федерального управления по экономическому развитию, а потому что туда стали перебираться частные корпорации. Регион привлекал их более дешевой рабочей силой и отсутствием сильных профсоюзов. В результате здесь открылись новые заводы не только американских, но и зарубежных производителей, в частности, японских автомобильных компаний.
К числу успешных региональных проектов США, осуществленных без участия федеральных властей, профессор Уоткинс относит также и знаменитую Кремниевую долину в Калифорнии. Ключевую роль в развитии этого региона сыграл частный Стэнфордский университет, руководители которого смогли привлечь частных инвесторов для финансирования начинающих технологических компаний, многие из которых позже стали определять развитие этой индустрии в США.
Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Самара была не асфальтированная, только Садовая была мощенная булыжником немецким, потому что немцы ее мастили, я еще их помню, пленных немцев, мы у них камешками кидались.
В поверх барьеров воспоминания о самарских дворах.
Провинции все живут дворами, вспоминают, как было хорошо 10, 20, 30 лет назад.
Двор – это каторга.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю их акцию не преступлением, а
просто... Это Наукоград. Это город, который может намного больше, чем просто торговать своими землями.
Думаю, что мяч на греческой стороне поля. Налицо последний шанс.
Решено было отдать дома, почти достроенные, пострадавшим. Все время.
Лечение психиатров полностью не убедили сторону обвинения в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.